Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана Шар а-Гмуль, Врата воздаяния. И сегодня мы начнем с темы испытаний. К этой теме Рамбан подходит, отталкиваясь от другого вопроса, а именно дискуссия на тему, могут ли быть в жизни человека страдания, которые не связаны с его поступками, не связаны с его грехами, нарушениями, или же нет. И Рамбан очень активно полемизирует с теми комментаторами Талмуда, которые утверждали, что может быть такое явление, то, что называется «исурим шаля ава», то есть страдания, причины которых любовь, любовь Всевышнего к человеку, который, желая увеличить заслуги этого человека, посылает ему страдания, чтобы тем самым увеличить его награду. Рамбан не принимает этого и приводит очень много аргументов, чтобы доказать, что эта вещь невозможная. И то место в Талмуде, о котором речь идет про Исурей Ава, про страдания любви, следует понимать совершенно иначе, а не так в лоб, как понимают другие комментаторы. И вот теперь посмотрим следующий отрывок. После того, как Рамбан утверждает, что нет страданий в жизни, не связанных с поступками человека, нет страданий, которые не связаны с искуплением греха, либо с предупреждением о нем. Вот после этого он пишет следующее. Читаю по тексту. А если ты спросишь, разве в Торе не сказано явно, что есть страдания для испытания? Например, Бог испытал Авраама. Речь здесь идет об Акидат Ицхак, жертвоприношении Ицхака, когда Всевышний повелел Аврааму принести своего единственного сына Ицхака в жертву. Конечно же, для Авраама это было невероятным совершенно страданием принять подобную вещь. Еще один пример, также по поводу пребывания еврейского народа в пустыне, когда на протяжении 40 лет питались манном небесным, который выпадал каждый день. И помни, говорит об этом Тора, помни весь путь, которым вел тебя Ашем, твой Бог, вот уже 40 лет по пустыне, чтобы, изнуряя тебя, испытать и узнать, что на сердце твоем, будешь ли ты хранить его заповеди или нет. Итак, испытание, безусловно, это связано с изнурением. Когда есть у человека возможность получать в пищу только то, что выпадает ему один раз в день, и нет возможности оставить от этого на завтра, даже сэкономить и про запас отложить, и каждый день нужно ждать, чтобы тебе выпадал ман небесный, которым можно будет накормить свою семью, и нет никакой возможности получить другим способом пропитания. Конечно же, это немалое испытание. Ну вот, пожалуйста, есть испытания, которые связаны со страданием. Стало быть, страдание может быть ему причиной испытания. Нет, отвечает Рамбан. Понимаете, следует иначе. Я снова возвращаюсь к тексту. Объяснение этому таково. Всевышний подвергает испытанию не всякого человека. То есть испытание – это на самом деле роскошь. Не все удостаиваются испытания, а только избранные. Кто? Но только своих праведников. Как сказано, Ашем испытывает праведника. Так прямо и говорится царь Давид в Псалме. Говорит, кого Бог испытывает? Только праведника. И так толковали в Берешит Раба. Это сборник мидрашей, в котором комментируется вот отрывок о испытании Авраама, о жертвоприношении Ицхака. И вот там поясняет мидраш. Когда гончар дает сравнение, когда гончар проверяет свои изделия, гончар стоит на рынке и рекламирует свои горшки, что он делает, берет палку, и палкой бьет по этим горшкам, с одной стороны, звуком резким, привлекает к себе покупателя, а с другой стороны, демонстрирует, насколько его горшки крепкие. Так вот, когда гончар проверяет свои изделия, он же не будет проверять бракованные кувшины, которые разлетелись бы от первого же щелчка? Конечно, нет. Он проверяет хорошие кувшины, которые даже от нескольких ударов не разобьются. Так и Всевышний не испытывает порочных, которые не устоят. То есть, поскольку Всевышнему заранее известно, Всевышний, как известно, он же вне времени, для него не скрыто то, что произойдет в будущем. Поэтому он знает, кто выдержит его испытание, а кто нет. Стало быть, тех, которые не выдержат испытания, их и не испытывают. Так и Всевышний не испытывает порочных, которые не устоят. А кого он испытывает? Праведников. Как сказано, Ашем испытывает праведника. И поэтому и написано, Бог испытал Авраама. То есть, поскольку об Аврааме было известно и понятно, что он в состоянии выдержать испытание, даже самое тяжелое испытание, которое ему было дано, жертвоприношение Ицхака, и на это он, и это он может выполнить, может он устоять, именно поэтому Всевышний его испытал. Ну, а в чем тогда смысл испытания? Если известно, если Всевышнему известно, что и он дает испытания только тем, о которых ему хорошо известно, что они его выдержат, то в чем тогда смысл? Продолжает Рамбан. И что же это за испытание? То есть в чем их смысл? Дело в том, что в своем служении Всевышнему и в соблюдении заповедей человек сталкивается с большими хлопотами и трудностями. Это не так-то просто исполнять заповеди. Нужно затрачивать серьезные усилия. Ибо есть люди, которые выполняют заповеди и совершают добрые дела, когда они сами приходят им в руки, что называется, то есть когда они живут в покое и довольстве. Но в стесненных обстоятельствах, когда служение сопряжено с большими хлопотами и тяжелым трудом, то они не выполняют. Есть такие люди? Есть. Наверняка с ними знакомы. Которые готовы выполнять требования Торы, когда у них все идет хорошо, и они, их выполнение не требует значительных усилий, но как только сталкиваются с усилиями, поднимают руки, говорят, я же не могу, я вынужден, я не получил. Так вот, поэтому Всевышний, обращаясь к праведникам, отягчает богобоязненных определенными испытаниями, чтобы они приняли на себя заповеди и выполнили их, преодолевая трудности. И тогда их награда за эти заповеди умножится многократно. То есть смысл прежде всего и назначение заповеди, в отличие, и назначение испытания, в отличие от человека, который не знает, что будет. И, скажем, если какой-то директор дает, принимает человека на работу и говорит, вы знаете, мы готовы вас взять, но только на испытательный срок. Так директор устраивает это испытание новому работнику ради себя. Он боится брать кота в мешке. Он боится, что сейчас возьмет на работу человека, от которого потом не будет знать, как от него избавиться. Поэтому он берет его на испытательный срок. Но Всевышнему не нужен испытательный срок. Он знает, кто в состоянии выдержать испытание, а кто нет. Поэтому испытание он делает не для себя, а для самого испытуемого, для человека, для того, чтобы увеличить его награду. Ибо пока человек не столкнулся с трудностями, то он соблюдает заповеди только в хороших, удобных условиях. Конечно же, это тоже, за это тоже полагается награда. Более того, Всевышний знает, что человек, есть у него потенциал достаточный для того, чтобы преодолеть трудности и исполнять заповеди, выполнять их, и в трудных условиях тоже. Но это только готовность, это только потенциал, а он еще не реализован. Поэтому Всевышний дает праведнику испытание с тем, чтобы он реализовал свой потенциал, и с тем, чтобы он реально в условиях, не просто приближенных к боевым, а в боевых условиях, там, где есть трудности, там, где есть сложности, несмотря на все сложности и трудности, он бы реально их преодолел и исполнил то, что от него требовалось. И вот здесь Рамбан говорит, хорошо, но пока мне все еще не ясно смысл. И смысл не ясен еще. Я возвращаюсь к тексту. Ну зачем испытывать человека? Ведь ему открыто и известно, примет ли на себя испытуемое такое служение, сопряженное с трудностями. Пока еще не хорошо. Испытание дается для человека, для того, чтобы дать ему возможность проявить свои силы, силы души и выполнить требования Торы даже в тяжелых условиях. Замечательно. Но опять же не ясно, зачем реально давать это испытание, если Всевышний знает все будущее, это перед ним раскрыто все как на ладони. Он знает, человек выдержит это испытание или нет. Так зачем нужно делать испытание? Можно давать награду тем, кто способен выстоять в тяжелых испытаниях. И не нужно их устраивать. Продолжает Рамбан. Однако награда, которая дается человеку за его веру и за готовность совершить поступок, несравненно с наградой за совершенный поступок. И поэтому праведник получает возможность реализовать свои добрые намерения и совершить поступок, увеличивающий еще заслуги. Значит, с одной стороны, при всем при том, что Всевышний знает, чем все это закончится, но он идет здесь, навстречу испытуемому, навстречу праведнику, чтобы дать ему больше награды, потому что при всем желании награда за реально выдержанное испытание больше, чем за способность его выдержать. Но почему же это называется испытанием, продолжает Рамбан. Цель понятна, для того, чтобы была возможность реализовать потенциал. Но почему это называется испытанием? Испытанием мы обычно говорим о ситуации, в которой мы не знаем, чем все это закончится. Поэтому и говорим об испытании. А почему по отношению к Всевышнему это тоже называется испытанием? Разве перед ним не все как на ладони? Конечно так. Но, несмотря на это, выбор остается за человеком. Свободного выбора-то никто не изменял и никто не отменял. Всевышний знает, чем все это закончится, конечно. Но выбор остается у человека, захочет – сделает, не захочет – не сделает. Получается, что сам праведник, безусловно, испытывается относительно заповеди. Поэтому ситуация называется испытанием со стороны испытуемого, но не со стороны испытывающего, благословенно его имя. То есть, в испытании есть две стороны – есть испытующий и есть испытуемый. Со стороны испытующего, экзаменатора, в нашем случае Всевышнего, конечно, называть это испытанием мы бы не стали, ибо он заранее знает, чем все закончится. Для него будущее открыто и ясно ему не меньше, чем настоящее, он вне времени. Но человек испытуемый, который живет во времени, он не знает, выдержит ли он испытание или нет. Есть силы в его душе, но этой силы только в потенциале. И поэтому со стороны испытуемого, свободный выбор которого никто не отменял, и знание Всевышнего о том, что он способен выдержать испытание, не отменяет его свободы выбора, для него это испытание. Поэтому мы и называем эту ситуацию испытанием со стороны испытуемого, но не со стороны Всевышнего, который его испытывает. Более того, нужно еще прибавить здесь то, что Рамбан пишет в своем комментарии к Торе, когда он обсуждает Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. Речь здесь идет не только о том, что Всевышний дает испытание для того, чтобы увеличить награду, и для того, чтобы праведник получил награду не только за доброе намерение, но и за доброе дело, которое он сделал, несмотря на сложности и трудности. Ведь человек до испытания и человек после испытания – это два разных человека. Человек до испытания – это человек, у которого есть душевные силы, иначе Всевышний дал бы ему испытание. Но эти душевные силы находятся у него в потенциале. А для того, чтобы выстоять в испытании, нужно реализовать этот потенциал. И человек, который выстоял это испытание – это человек уже более сильный. Это человек, который реально приобрел новые качества. И испытание было дано ему для того, чтобы он эти новые качества приобрел. А поскольку он их приобрел, конечно же, награда ему и увеличивается, потому что я теперь другой человек. Поэтому со стороны испытуемого это действительно испытание, ибо оно позволяет ему реализовать потенциал и проявить те силы, которые дремали в его душе, а испытание помогло их пробудить и реализовать. И такое испытание, продолжает Рамбан, и такое испытание, конечно же, благо для человека, а не возмездие и несчастье. Поэтому нельзя связывать испытание со страданием. Это не несчастье, наоборот, оно на благо. Ибо он испытывает того, о ком известно, что он выйдет с честью из этого испытания, чтобы увеличить его награду. И с тем же самым был испытан Авраам, чтобы принял на себя тяжкое служение. Уже очень тяжелое требование, которое было к нему направлено, отдать своего единственного сына. И чтобы его награда сохранялась вечно, как написано, собою клянусь, сказал Ашим, за то, что тот совершил это. И не пожалел своего единственного сына за то, что ты был готов. Всевышний последний момент прервал это, конечно. Но за то, что ты был готов отдать своего единственного сына, я благословлю тебя и многократно умножу твое потомство. То же самое мы можем сказать по поводу народа Израиля в пустыне. тем был испытан народ Израиля, чтобы ради Бога и его Торы они приняли на себя все трудности и опасности, связанные с переходом через пустыню, и получили за это награду, как сказано: «Ты помни весь путь, которым вел тебя Ашем твой Бог». Все эти 40 лет по пустыне, чтобы, изнуряя тебя, испытать и узнать, что на твоем сердце. Получается, что эти испытания – благо для человека. Ибо, устояв, он удостаивается награды. Но не только это. Здесь есть еще один элемент. И имя Всевышнего превозносится этим. То есть происходит то, что называется кидуш Ашем. Каким образом? Ибо в испытании выявляется, насколько велики в сердцах его слуг любовь к нему и трепет перед ним, насколько они преданы его заповедям и выполняют его волю как свою. Здесь Рамбан склоняется к другому объяснению, которое мы находим в книге Рамбама, в Муре Невухим. Рамбам, поясняя суть испытания, пишет следующее, что испытание, суть его не в том действии самом, то есть сделает человек это или не сделает, а в том, чтобы оно превратилось для людей в образец, которым они будут служить. Поясняет там Рамбам, что слово «испытание» – «нисайон». Оно, с одной стороны, означает то, как мы его просто переводим – «испытание». Но, с другой стороны, однокоренное ему слово «нес». «Нес» – это мачта. Высокая-высокая мачта, на которой флаг. Или высокий маяк. То есть испытание, когда человек выдерживает испытание, и это становится известно другим, то этот поступок человека становится для других людей примером для подражания. Он становится маяком. И когда человек думает, хватит ли мне сил для того, чтобы сделать то, что от меня требуется, я знаю, что я должен сделать. Я знаю, что я обязан сделать. Но я человек слабый, человек маленький. Сумею ли я преодолеть это испытание? Если вспомнит он о тех великих испытаниях, которые прошли люди, подобные Аврааму, о том, насколько, какие силы в себе они сумели реализовать, какие силы в душе они сумели обнаружить, то тогда человек может отнести это к себе и сказать: да, мне кажется сейчас, что я человек слабый, но я не имею понятия, какие силы дремлют в моей душе. Точно так же, как и другие люди, за день до того, как они прошли это испытание, если бы их спросили, могут ли они это сделать, пойдут ли на это, быть может, они тоже сомневались, как сейчас и я сомневаюсь. Никто из нас не знает, какие силы дремлют в нашей душе. И вот эти вот поступки людей, которым Всевышний дал это испытание, зная, что они в состоянии его выдержать, так же, как это и в пример, который дает Мидраш, когда Мидраш говорит, что гончар бьет палкой по своим кувшинам. По каким кувшинам? По крепким, те, которые не разлетятся. Для чего он это делает? Для того, чтобы проверить, действительно ли его кувшины сильные? Нет, это его реклама. Он привлекает к себе покупателей. Он делает это для других людей. Так и здесь. Испытания, которые проходят люди, есть у него серьезный очень элемент по отношению к другим людям. Показать людям, на что вы, люди, способны. Если этот человек был способен, то и ты способен на это. Если этот человек преодолел страх и лень, и трудности, и сложности, то ты тоже, может быть, на это способен. Тебе кажется, что нет? Попробуй. После испытания ты увидишь, что ты, преодолев это испытание, ты увидишь, что ты другой человек. Ты стал иным человеком. Ты таким не был, но ты им стал. И ты на это способен. Вот это, что касается испытаний. Таким образом, испытания не имеют никакого отношения к страданиям. Они приходят на благо человеку, тому, кому дается это испытание. И, конечно же, они на благо остальным людям, чтобы испытание превратилось для них в маяк. А тем людям, которые не в состоянии его выдержать, испытания не даются. И сейчас Рамбан переходит к новой теме. Эта тема очень известная и обсуждаемая. Тема страдающего праведника. То, что называется цадик верало, раша витовно. Праведник, которому плохо, и грешник, которому хорошо. Обсуждение справедливости Всевышнего. То есть здесь мы несколько отходим от темы страданий и начинаем обсуждать вопросы, связанные с Ашгаха, с проведением Всевышнего, с тем, как он управляет миром и как соотносится его правление с принципами справедливости, которых мы вполне естественно, инстинктивно ожидаем от управления Всевышним. Посмотрим текст. Как для праведников существует много путей искупления, так есть несколько путей, возможных для нечестивцев. Что здесь имеется в виду? Выше Рамбан объяснял, что в случае с праведниками, которые достаиваются доли в грядущем мире, должна быть каким-то образом решена проблема тех немногочисленных грехов, которые они делают, совершают. Ведь нет же человека почти. Большинство людей и тех, которых мы называем праведниками, то есть люди, которые, у которых заслуг больше, чем прегрешений, у них больше заслуг, чем прегрешений, и это дает им право на долю в грядущем мире, конечно. Но при том, что-то надо сделать и с их прегрешениями тоже. С этими прегрешениями идти в грядущий мир невозможно. Это нереально. От них нужно избавиться. А как же избавиться? Ну, вообще-то в мире предусмотрено такой механизм, как гейном. Чистилище. То, что очищает человека после смерти. Но страдания там очень велики. Поэтому для праведников есть привилегия, минуя гейном, получить долю в грядущем мире, каким образом? Очистившись от их грехов через искупление в этом мире. И искупает человек свои грехи в мире страданием. Что делать? Когда от грехов нужно очищаться, это очищение может быть очень болезненным. В любом случае это хорошо, потому что очищение в гейноме, огонь гейнома – это куда более страшная вещь. Так, вот это, в принципе, если мы спросим тот самый философский вопрос или теологический вопрос, почему же праведники страдают в этом мире? Ну, ответ очень простой. Как почему? Потому что они должны в этом мире при жизни искупить свои немногочисленные грехи. Это действительно серьезные страдания. Им же это на пользу. Окей. А что по поводу второй части, а именно нечестивцы, которые живут в благополучии? Ну, мы же знаем, что эти люди нехорошие и что они много грешат. И вместе с тем мы смотрим на их условия жизни. Вполне хорошо. Есть объяснение и для их благополучия. Рамбан приводит здесь три самых простых объяснения. Вот они. Читаю по тексту. Есть нечестивцы, истребление которых откладывается, чтобы даровать им награду за немногие добрые дела, как мы объясняли. И это тоже было упомянуто выше. А именно, даже нечестивцы, ведь есть же у них хоть немножко добрых дел они делают, да. Но поскольку они лишаются доли в грядущем мире, то необходимо с ними расплатиться за их добрые дела. Когда расплатиться? При жизни. Награда за их добрые дела при жизни объясняет их благополучие. Это один фактор. Второй фактор. А есть такие, которым даруется жизнь и покой за добро, содеянное их отцами. Как сказано по поводу царя Иу. То есть, может быть, люди, которые сами по себе не заслужили даже благополучия при жизни. Они-то сами того не заслужили. Но этот схутовод – это заслуги их отцов. Где тому пример? Так сказал Всевышний царю израильскому Еу, который искоренил идолопоклонство народе Израиля, не совсем, но в общем-то искоренил, и ему было сказано: за то, что ты сделал добро, совершив праведное в моих глазах, твои сыновья до четвертого поколения будут восседать на троне Израиля. То есть, если бы судить по их поступкам потомков Иу, то им, конечно, быть царями в Израиле ну никак не полагается. Но за заслуги отца еще три поколения будут в этой династии будут сидеть на троне Израиля. Это второй фактор. Схуд. А вот заслуги отцов. Третий факт. А если такие, которым продлевается жизнь до полного их раскаяния, как это было с царем Менаше? А именно, дать человеку возможность отдалить ему. То есть, в принципе, его можно было бы уже уничтожить по его поступкам. Но есть же шансы, что человек исправится. И для того, чтобы дать ему этот шанс, Всевышний отдаляет расплату с ним. Как это было с царем Менаше, который был ну, просто дипломированным нечестивцем, жутким грешником, но вместе с тем много-много лет прожил, много-много лет был царем в Иерусалиме, ему все откладывалось, откладывалось, откладывалось. Наконец, четвертая возможность. А некоторые авторитеты говорят, что Всевышний дарует нечестивцам покой, чтобы испытать этим порочных и лживых, которые утвердятся в своих пороках, говоря, вот эти нечестивцы пребывают в покое, и богатства у них много, значит, тщетно служить Богу. Какая польза, что мы будем хранить союз с ним? Люди лживые. Что значит люди лживые? Имеется в виду люди двуличные. То есть люди, которые, если мы на них посмотрим, то они выглядят вполне благообразно. Это люди, исполняющие заповеди, не нарушающие ничего, все. Все у них внешне в порядке. Но у нас нет возможности заглянуть в их душу. А в душе их полно сомнений. В душе они серьезно сомневаются в основах веры. И трудно им, тяжело им. Вот таким людям, когда они видят преуспевающих грешников, которые, в отличие от них, не соблюдают заповеди, нарушают морально-этические нормы, и вместе с тем живут припеваючи, для таких людей это испытание ужасно тяжелое. И оно может их сломить. И у них подкосятся ноги. Люди крепкие в своей вере. Для них это небольшое испытание. Ну, человек видит такого успевающего мерзавца, у которого все хорошо и все замечательно. Такой человек пожмет плечами и скажет, ну, есть вещи, которые я не знаю, не понимаю. Ну и что? Но для людей не крепких вере, у которых полно сомнений, которые живут двойной жизнью, внешне у них все благообразно, но внутри себя, в них постоянная внутренняя борьба, для таких людей увидеть преуспевающих нечестивцев – это страшное испытание. Для этой цели Всевышний тоже продлевает жизнь нечестивцев, давая им возможность преуспевать и благоденствовать. Но если вот, по крайней мере, четыре объяснения, обратите внимание, что Рамбан 3 привел анонимно, то есть он с ними соглашается, а четвертый сказал, а есть еще, которые говорят. Сам Рамбан с этим не очень согласен, но сейчас не будем входить в вопрос, почему. Намеком это связано с позицией Рамбана к испытанию. Ну вот теперь вопрос. Если у нас есть такие простые испытания того, что праведникам бывает плохо, а грешники живут припеваючи, то почему тогда вообще это рассматривается как проблема? Какая здесь теологическая проблема вообще? Ее на первый взгляд вообще не видно. Все ясно. Все объяснено. В чем здесь проблема? Более того, продолжает Рамбан, однако ты можешь спросить, если наши мудрецы описали эти пути проведения, те, которые мы сейчас перечислили, исходя из воспринятой им традиции, из стихов Торы, из слов пророков, то почему сами пророки поражались тем, что праведные страдают, а порочные благоденствуют? Вот посмотрим хотя бы несколько отрывков из книг пророков. Пожалуйста, пророк Ирмияу. Почему пророк Ирмияу так удивлялся судьбе нечестивцев? Праведен ты, Ашем, но я буду спорить с тобой, ни больше, ни меньше. Спорить со Всевышним. Лишь о правосудии буду я говорить с тобой. Почему путь нечестивых успешен? Как почему? Мы только что объяснили. Это потому что Всевышний дает им длинный поводок, или потому что расплачиваются с ними за добрые дела, которые они сделали, либо это заслуги отцов, ну вот и все, что спрашивают-то. И Давид, царь Давид в псалме. Напрасно очищал я сердце и омывал в невинности руки. И терзаем я был каждый день. Почему это так? Почему я, когда стараюсь быть честным и хорошим, праведным человеком, почему в жизни меня ждут одни разочарования? И пророк Ишая удивлялся бедам праведных. Наоборот, с другой стороны, когда праведные бедствуют, почему ты сбиваешь нас, Ашем, со своего пути, ожесточая наши сердца? Это нас сбивает с пути, выбивает нас из седла. А пророк Хавакух сказал о тех, и о других, обе стороны медали. Зачем ты показываешь мне несправедливость? Мы все инстинктивно верим в справедливость Всевышнего. Почему же жизнь показывает нам обратное? Взгляни на беззаконие, грабеж и насилие передо мной. И написано, ибо нечестивый истребляет праведного. Поэтому правосудие искажено. Так почему же это? В чем же здесь вопрос? почему это представляет пророком? Уж людям, которые должны бы знать не хуже нас все то, что мы объясняли раньше, а объяснения, которые были даны, они понятны для восьмиклассника тоже. Что такого сложного здесь? И об этом много спорили Иов и его друзья. Целая книга в Танахе, книга Иов, она посвящена этому вопросу. Иов, страдающий праведник, который вопрошает все время своих друзей, за что я страдаю. И они ему читают целые лекции, Иов с ними спорит и опровергает их доводы, их аргументы. Книга 42 глав, которая вся вокруг вот этого самого вопроса страдающего праведника. Так у нас есть его объяснение, зачем писать такие длинные книги. Да и сами мудрецы говорили, не дано нам объяснить ни благополучия нечестивых, ни страданий праведных. Как не дано объяснить, когда мы только что провели объяснение. И сейчас Рамбан хочет рассмотреть этот вопрос, то есть те возгласы пророков, то кажущееся непонимание этой проблемы, которая существует, объяснить это с точки зрения двух мнений, упомянутых в Талмуде, в дискуссии о справедливости Всевышнего. Вот что там говорится. В трактате Брахот сказано, Моше просил, чтобы Ашем открыл ему свои пути, как написано, прошу, открой мне свои пути, после того, как Всевышний сообщил Моше, что он прощает еврейскому народу грех золотого тельца. Моше почувствовал, что этот момент нельзя упустить. Сейчас это уже называется эт-рацион, время, когда Всевышний благоволит к нему, и, набравшись смелости, попросил, открой мне свои пути, поясняет Талмуд. Что это значит открыть пути? Он спросил, владыка вселенной, почему есть праведники, которым хорошо, и праведники, которым плохо? Нечестивцы, которым хорошо, и нечестивцы, которым плохо. Обрати внимание. Казалось бы, Моше мог сформулировать свой вопрос короче. Владыка вселенной, объясни, почему есть праведники, которым плохо, и нечестивцы, которым хорошо? Так и формулируется эта проблема страдающего праведника. Цадик вирало, раша витовло. Но Моше спрашивает не так. Почему есть праведники, которым плохо, и есть праведники, которым хорошо? Почему есть грешники, которым плохо, и грешники, которым хорошо? Вот почему на самом деле? Почему он формулирует вопрос так? Да потому что если бы были только одни страдающие праведники, все бы было понятно. Если бы каждый праведник в мире страдал, так что мы могли бы, увидев страдающего человека, сказать, о, значит, он праведник, мы бы поняли, что здесь закономерность. Какая закономерность? Ну, например, то, что праведники должны искупить свои немногочисленные грехи страданиями при жизни. Все понятно, и вопросов бы не было. Если бы все нечестивцы жили припеваючи, и у них все было бы хорошо, мы тоже увидели бы здесь закономерность, и все было понятно, не нужно было спрашивать. Все было бы и так ясно. Но вот дело в том, что мы видим это не так. Одни праведники страдают, а другие живут хорошо. Одни нечестивцы живут припеваючи, а другие в жутких страданиях, несмотря на то, что они нечестивцы. Так почему это? Почему нечестивцы страдают? Почему есть праведники, которым хорошо? Вот где вопрос. Какой же ответ Моше получил? Продолжает Талмуд. Сказал Всевышний, праведник, которому хорошо, это совершенный праведник. Знаешь, почему есть праведник, которым хорошо? Поскольку он совершенный праведник, то есть у него и грехов-то нет. Те праведники, которым плохо, праведник, которому плохо, это праведник, не достигший совершенства. Он не достиг совершенства, у него есть отдельные грехи. Искупать эти грехи нужно страданием при жизни. Вот почему есть праведник, которому плохо. А ты спрашиваешь, а почему же тогда есть праведник, которому хорошо? А это просто совершенный праведник, то есть у него и грехов-то нет, ему искупать-то нечего. Вот и приходится ему жить хорошо. Грешник, которому хорошо, но это обычный грешник, то есть грешник, у которого помимо его проступков есть и хорошие дела, поэтому ему хорошо, он получает награду при жизни за свои хорошие дела. Ну а ты спрашиваешь, почему же есть грешник, которому плохо, а это просто законченный грешник. Поскольку он законченный грешник, у него-то и добрых дел никаких нет, вот и приходится ему в жизни страдать, что он может сделать. Ну вот здесь имеется в виду то, что мы объяснили выше, в этом мире с праведника взыскивают за его немногие грехи, чтобы совершенно очистить его, а грешника награждают за его немногие добрые дела, чтобы он лишился доли в грядущем мире. Но это только одно мнение. А там есть и другое мнение, мнение Раби Мейера. Там же Гмара продолжает. А это противоречит мнению Раби Мейра. То есть тот простой алгоритм, который объяснен был выше, с ним не согласен Раби Мейр, сказал. И приводится брайт от имени Раби Мейра, согласно которой тайна высшего правосудия не была открыта Моше. То есть, когда Моше спросил, укажи мне свои пути, Всевышний сказал ему, я помилую, веханути это шерахон, верехамти это шерарахем. Это продолжение стиха. Я помилую, знаешь, кого я милую? Того, кого помилую, даже если он недостоин. И пожалею, знаешь, кого я жалею? Того, кого пожалею, даже если он недостоин. Вопросы есть? После этого вопросов нет. Иными словами, я жалею того, кого жалею, а тебе это непонятно. Милую? Ну, тех, кого я милую. Ты хочешь причины? Я их милую, в этом причина. Имеется в виду, продолжает Рамбан, что значит пожалею того, кого пожалею, даже если он недостоин? Имеется в виду, недостоин по мнению людей. Другими словами, пути проведения недоступны пониманию человека. Рамбан вовсе не хочет сказать, что по мнению Раби Мейра пути проведения вообще принципиально недоступны пониманию человека. Нет. Раби Мейр, конечно же, согласен с тем механизмом, о котором говорилось выше. А именно, что обычные праведники, у которых есть еще немножко прегрешений, им приходится в жизни страдать для того, чтобы искупить свои прегрешения при жизни. А обычные грешники, у которых есть и добрые дела, они живут припеваючи, потому что им дают награду за их добрые дела при жизни. С этим все согласны. С этим никто не станет спорить. Раби Мейр просто считает, что это истины настолько тривиальные, что о них Моше не стал бы спрашивать вообще. А о чем же он спрашивает? Как раз о том, что есть отдельные, есть законченные мерзавцы. И эти законченные мерзавцы тоже бывают, что живут в жизни припеваючи. И тоже катаются, как сыр в масле. А они-то почему? А они-то, согласно первому мнению, должны страдать. А мы видим, что не страдают они. Хотя они законченные мерзавцы, и непонятно вообще в жизни, сделали они хоть одно доброе дело. И есть наоборот. Есть совершенные праведники. Те люди, у которых и грехов-то нету. И они, по первому мнению, должны благоденствовать. А мы видим, что есть среди них и такие, которые страдают. А они-то за что? Им нечего искупать, нет у них грехов. По мнению первому, таких людей вообще быть не должно. Принципиально не должно быть таких людей, как совершенные праведники, которые страдают, и законченные мерзавцы, которые благоденствуют. Они есть. Поэтому, говорит Раби Мейер, что Всевышний не ответил Моше на его просьбу, а сказал ему, что есть вещи, которые ты не поймешь. Если так, теперь мы можем вернуться к вопросу, который был задан выше, а именно, что это за возгласы пророков, почему пророки вопрошают Всевышнего, где же справедливость, почему путь нечестивцев ведет их к удаче, почему страдают праведники. Разве не ясно, разве нет объяснений страданий праведников, разве нет объяснений благополучия нечестивых? Вот теперь мы рассматриваем этот вопрос, отвечаем на него в свете двух мнений в Талмуде. Пишет Рамбан. Итак, по первому мнению, которое приведено в Гемаре, на все есть известные причины и всему есть разумные объяснения. То есть все мы можем, все в принципе подобного рода ситуации, и страдающих праведников, и благоденствующих мерзавцев, все это мы можем объяснить. Конечно, не конкретные случаи жизни вот этого человека, потому что деталей жизни конкретного человека мы не знаем и понять не можем. Мы говорим об общих принципах. Общая проблема страдающих праведников имеет объяснение. Общая проблема благоденствующих мерзавцев тоже имеет объяснение. А почему же тогда пророки кричат, восклицают, почему вопрошают Всевышнего, почему говорят о споре с ним, спрашивают, где справедливость? Продолжает Рамбан. А речи пророков, пораженных несправедливостью небесного приговора, подобны речам больного, измученного своим недугом, придавленный тяжестью своей болезни, он вопит от страданий боли. Почему это со мной произошло? Как можно вытерпеть такие страдания? То есть пророки, восклицающие перед Всевышним, владык Вселенной, почему ты с нами так поступаешь? Неужели мы завершим свои дни в страхе, эти нечестивцы, что поднимают руки на святыни, будут в мире благополучия? На самом деле, они же знают, они не требуют ответа на свой вопрос. Они знают, что все совершается по правде и справедливости. Иными словами, по первому мнению, все Вопросы пророков – это вопросы риторические, вопросы, которые не требуют ответа. И употребляются они пророками для того, чтобы усилить эмоциональный накал своих речей и своих книг. Весь смысл их точно так же, как больной, который кричит «За что?». Он что, действительно спрашивает «За что?». Он хочет, чтобы мы сейчас объяснили ему «За что?», и тогда он успокоится. Конечно, не успокоится. Он будет продолжать кричать. «За что?» – это не вопрос, чтобы «Скажите мне, за что?». Вопрос риторический. Это значит «Мне больно, очень больно». И откуда мне сил вытерпеть эти страдания? Вот в чем дело. В этом смысл восклицаний пророков по первому мнению. Продолжает дальше Рамбан. И псалмопевец, то есть царь Давид, автор псалмов, и псалмопевец горько сетовал. А я чуть не подкосились мои ноги, чуть не поскользнулись мои стопы, ибо я позавидовал беспутным, увидев благоденствие нечестивцев. И продолжает там царь Давид в том же самом псалме. А завершил вопросом о нечестивцах, которым хорошо. И еще он говорил о праведнике, которому плохо. Но напрасно очищал я сердце и омывал в невинности руки. Терзаем я был каждый день. И затем, после того, как он задал все эти вопросы, он же сам себе и отвечает. И думал я, как понять это? Как понять то, что в мире есть страдающие праведники и благоденствующие нечестивцы? И непостижимое это было мне, пока я не пришел в святилище Бога. Понял, каков их конец. Не очень понятно. А что, если человек придет в храм, то ему там сразу все станет понятно, что ему не было понятно до сих пор? В чем здесь? После того, как царь Давид нарисовал проблему, он говорит, все это было для меня проблемой, все это тревожило мои мысли, пока я не пришел в храм. Ну и что, и пришел ты в храм, и что там? А там тебе объяснили? Как это понять? Пока не пришел я в святилище Бога, понял я, каков их конец. Святилище здесь от слова «посвящение». Как это понять? Поясняет Рамбан. Другими словами, если при первом размышлении проблема казалась ему неразрешимой, то когда он мысленно проник в то, что Бог посвятил, то есть святилище понять не как храм, а как посвящение. Что Бог посвятил, то есть уготовил праведникам и порочным, и он понял отсюда, каков их конец, вот тогда и нашел решение. И он намекает в своем псалме на жизнь грядущего мира. «Своим советом ты направишь меня, и затем проведешь меня к славе и на истребление грешников». То есть, то, что пишет царь Давид в псалме, означает следующее. Проблема Божьей справедливости, она для нас проблема, пока мы смотрим только на настоящее. Действительно, мы, люди, живем во времени. То есть, у нас есть настоящее, будущее и прошлое. Прошлого уже нет, остались о нем только какие-то воспоминания. Будущего еще нет. А мы живем только сию секунду, в настоящем. То есть это как, некоторые сравнивают, это как человек, который смотрит на окружающее, на все, что его окружает, через маленькую-маленькую дырочку. Он не видит ни то, что слева, он не видит ни то, что справа, ни то, что выше, ни то, что ниже. Через эту маленькую дырочку очень мало что видно, и поэтому мало что понятно. Так и здесь. Не зная, не помня прошлое и не зная о том, что будет в будущем, мы пытаемся судить о Божьей справедливости в настоящем. Конечно же, не получается. Конечно же, очень трудно. Конечно же, мы видим здесь и страдающих праведников, и благоденствующих мерзавцев, и все. И как это мы не можем понять, говорит царь Давид. Но если мы не будем смотреть через щелочку, а если мы раскроем глаз и поймем, что ждет нас впереди, какую долю посвящает Всевышний каждому из нас, вот это принятие в расчет будущего поставит все на свои места. А в будущем праведников ждет доля в грядущем мире, а нечестивцев ждет неприятный сюрприз. Оказывается, что для них смерть – это всерьез надолго, и шансов на жизнь после смерти у них уже нет. Вот и все встало на свои места. Как только мы поняли, что ждет впереди, все становится ясно. Как некоторые преподаватели любят давать пример. Представим себе, что свиньи в хлеве очень возмущаются тем, что одного борова откармливают и дают ему еды намного больше, чем всем остальным. А где справедливость? Что, мы не такие же свиньи, как он? Почему его кормят больше, чем нас? Все эти вопросы тревожат свиней только потому, что они со своими свинскими мозгами в будущее взглянуть не могут. Могли бы, если бы они заглянули в будущее, то они бы узнали, что этого борова откармливают на убой. И через неделю всего или через две все встанет на свои места. Так и человек. Пока он заклинился на настоящем, пока он не в состоянии перенести мысленно в будущее, как перенесся царь Давид, то у него есть проблемы. Но как только все стало на свои места, как только человек заглянул в будущее, все стало на свои места. Всему есть объяснение, будущее все объясняет. Это еще раз соответствует первому мнению в Талмуде. И снова в соответствии с этим мнением все возгласы пророков, все их вопросы чисто риторические. Но есть и второе мнение. Но есть среди наших мудрецов полагающие, это мнение Раби Мейра, в упомянутый нам Барайте, что хотя приведенные нами объяснения верны, и действительно судьба многих определяется именно такими путями, тем не менее эти аргументы не объясняют, почему страдают совершенные праведники, а законченные грешники живут долго в тишине и покое. То есть, согласно Раби Мейеру, возгласы пророков мы понимаем буквально. Это не риторические вопросы, а это на самом деле вопросы. И вопросы тяжелые. Пусть эти вопросы касаются очень малого количества людей, но они касаются тех совершенных праведников и тех законченных мерзавцев. Пророки были с такими людьми знакомы. Поэтому они им вопрошали, почему человек, который мы знаем о нем, и это пророк, который в состоянии заглянуть человеку в душу, человек, тот, для кого материальные преграды, не преграды, он видит сокровенное, это и есть пророческий дар. И такой человек, зная, что есть перед ним, видя, что перед ним совершенный праведник, видя, как он страдает, он восклицает, за что же он-то страдает? Обычный праведник, понятно, почему он страдает, чтобы искупить свои грехи, но совершенный праведник за что? А мерзавцы? Обычные мерзавцы, понятно, за что. Почему они живут припеваючи? Получают награду. Но ведь есть же законченные мерзавцы, о которых пророки знают, что у них никаких заслуг у них нет. Они-то почему живут припеваючи? Здесь, в контексте, в понимании Раби Мейера, точнее, вопросы пророков понимаются буквально. Это не риторический вопрос. Продолжает дальше Рамбан. И в этом суть упреков Иова, на которого, по его мнению, обрушились страдания, не причиненные грехами. Говорим Иов, Иов, Иов. О чем идет речь? Книга Иова. Целая книга посвящена этому вопросу. Книга сложная не в философском плане, а сложная она литературно. Написана очень трудным литературным языком. К тому же в ней частые повторы и не очень понятно, каким образом то, что вроде бы уже было озвучено в первых главах, повторяется в дальнейшем. Понятно, что что-то прибавляется, а что очень трудно выяснить. Ну вот мы прочитаем сейчас хотя бы первую главу, чтобы понять, о чем здесь Рамбан говорит. «В земле Уц жил человек по имени Иов. Этот человек был непорочен и праведен. Жил в страхе перед Богом и сторонился зла». Это не мы говорим, это сам Танах говорит. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом». А мудрецы говорят, когда сказано «был день», имеется в виду день Рош-Ашана, день новолетия, в который решается судьба каждого человека на будущий год. «И вот пришли ангелы предстать перед Господом, и пришел между ними и Сатан». Сатан, как известно, подстрекатель. «И сказал Господь Сатану, откуда ты пришел? Я отвечал Сатан Господу и сказал, я скитался по земле, обошел ее всю. И сказал Господь Сатану, приметил ли ты моего слугу Иова, которому нет подобного на земле, непорочного, праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла?» Сатан, он не только подстрекатель, он еще и обвинитель. Так говорят мудрецы. У Сатан, у Ейцерара, тот же самый подстрекатель Ейцерара, он еще и сатан, то есть обвинитель, эдакий небесный прокурор. И вот этому небесному прокурору, который всех обвиняет, во всех видит пороки и недостатки, Всевышний говорит, ну вот, посмотри. Вот тебе человек, Иов, посмотри, какой человек, беспорочный, праведный, сторонится зла. Ну, что ты можешь сказать? И отвечал сатан Господу. Разве не ты оградил его самого, его домашних, его добро? Ты благословил дело его рук, и стада и отары заполнили землю. Но протяни руку и порази все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо. Ты хочешь сказать, что Иов человек праведный, а что он за даром праведный? В таких условиях, да в таких условиях я бы тоже был праведным. Все у него замечательно, и богатый, и здоровый, и семья замечательная, и дети хорошие, и все отлично. Конечно же, чего же не быть-то праведным? А вот если бы он был в других условиях, если бы жизнь повернулась к нему другой стороной, как те, которые говорят, что жизнь – это слоеный пирог, если бы он попал как раз в тот слой, в котором все плохо, вот посмотрим тогда, как он запоет. Сатан бросает вызов. Всевышний его принимает. И сказал Господь сатану, хорошо, все, что у него есть, в твоих руках. Пожалуйста, забери у него все, что есть. Только его самого не трогай. И ушел сатан от Господа. И однажды, когда сыновья и дочери Иова пировали, и пили вино в доме у старшего из братьев, к Иову пришел вестник. И сказал, волы пахали, ослицы паслись неподалеку. Когда напали шивьяне, бандиты, и угнали их. Они предали слуг мечу, и я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом. Он еще говорил, когда пришел другой вестник и сказал, Божий огонь пал с небес и сжег овец и слуг. И я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом. Но в современном мире мы бы сказали, что это похоже на то, что обвалилась биржа, и человек в один день оказывается, превращается из миллиардера в нищего, у которого не осталось ничего. Ну, там это в те времена, во времена Иова, происходит чуть более сложно. Но пока что все еще тот же самый день. Он еще говорил, когда пришел третий вестник и сказал, халдеи собрались в три отряда, набросились на стадо твоих верблюдов и угнали их. Они предали всех слуг мечу, и я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом. Он еще говорил, как пришел один вестник и сказал, твои сыновья и дочери пировали, пили вино в доме старшего брата, как вдруг страшный вихрь примчался из пустыни и пошатнул дом с четырех углов, дом рухнул на них, и все они погибли. У тебя не осталось ни одного сына, ни одной дочери, а я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом. Тогда встал Иов и разорвал на себе одежду и обрел голову. Он пал на землю, простерся ниц и сказал, «Нагим я вышел из чрева матери, нагим я возвращусь туда, куда мне назначено. Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословен». Во всем этом не согрешил Иов и не сказал ничего недостойного о Боге. Если бы книга заканчивалась здесь, если бы здесь была последняя точка на «и», то был бы хэппи-энд. Иов с честью выдержал свое испытание. Он как раз был человеком, о котором Рамбан говорил выше, что Всевышний испытывает праведников, тех, о которых известно, что они испытания выдержат. И вот он выдержал испытание, отчеканив здесь эту потрясающую фразу, которая стала действительно девизом. Нагим вышел я из чрева матери, нагим возвращаюсь я. Бог дал, Бог взял, да будет его имя благословенно. Но дело в том, что книга продолжается, глава 2. И был день, когда сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и сатан пришел с ними. Чтобы предстать перед ними, сказал Господь сатану, ну откуда ты пришел? И отвечал сатан Господу, я скитался по земле и обошел ее всю. И сказал Господь сатану, приметил ли ты моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как он, непорочного, праведного, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла. Ведь он по-прежнему тверд своей непорочности. А ты настраивал меня против него, чтобы погубить его без вины. Ну, признайся, что ты был неправ. Сатан не сдается. И отвечал сатан Господу, о, кожа за кожей. За свою жизнь человек отдаст все, что имеет. Да. Взяли у него имущество, но этот человек отдаст. А вот жизнь его протяни руку и порази его кости и плоть, и он проклянет тебя прямо в лицо. И сказал Господь сатану: хорошо, он в твоих руках, только сохрани ему жизнь. То есть болячки можешь на него насылать какие угодно, только жизнь сохрани. Талмуд говорит, что это было тяжелейшее задание для сатана прежде всего, что мучения сатана были не меньше, чем мучения своего Иова. Это все равно, как пролить кувшин, а так, чтобы разбить кувшин, чтобы вино не пролилось. Попробуйте измучить человека всеми на свете болезнями, но так, чтобы он оставался жив и не умер. И вышел сатан от Господа и поразил Иова болезненными язвами с головы до пят. Тогда Иов взял черепок от глиняной посуды, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел. И вот тогда трое друзей Иова, Элифаз, Теймани, Бильдад, Шухи и Цофар Наамати, услышали о происшедших бедах, они отправились в путь и встретились, чтобы идти соболезновать ему и утешать их. И утешать его. Увидев издали, они его едва узнали. Зарыдали, разорвали на себе одежду и посыпали головы пеплом. И сидели рядом с ним на земле 7 дней и 7 ночей. Никто из них не сказал ни слова. И вот только через 7 дней и 7 ночей Иов, наконец, открыл рот и начал задавать вопросы. Почему и за что? Возвращаемся к Рамбану. В этом суть упреков Иова. Когда Иов, на которого, по его мнению, обрушили страдания, не почтенные грехами. То есть люди другие, увидев страдания Иова, могли бы сказать: ну, Иов, конечно, выглядел замечательно, он выглядел правильным человеком, но очевидно, в душе у него все было не так. Очевидно, были у него скрытые грехи, о которых мы просто не знали. И теперь он искупает их. Люди другие нашли бы объяснение страданиям Иова, но не сам Иов. Иов-то про себя хорошо знал, что грехов у него нет. Он знал, что он совершенный праведник. И Всевышний подтвердил это. Всевышний в разговоре с сатаном говорит: посмотри на Иова. Это же совершенно цельный человек. Так почему же он страдает? У него нет объяснений. Он не знает о том испытании, которое было послано. И, кстати, заглядывая вперед, даже теоретически подумав, что, может быть, это испытание, он не согласится с этим. Почему? Да по той самой причине, по которой Рамбан озвучил выше. Испытания даются тому, кто их в состоянии выдержать, а Иов чувствует, что силы его иссякли. Нет у него больше сил терпеть эти страдания. Значит, это не испытание. А за что ж тогда? Искупление грехов? Да нет у него грехов. Вот этот самый вопрос и является вопросом цадик вирало параби мейру. Почему такой человек, как Иов, такие люди, как Иов, ему подобные, совершенные праведники, они-то почему страдают? И на это нет ответа, говорит Раби Мейр. И действительно, согласно тому, что рассказано в книге Иова, даже сатан не упоминает греха. Сатан же на самом деле, он же стукач, он же прокурор, он же обвиняет людей, и он не нашел ничего, в чем мог бы обвинить Иова, а сказал только, бескорыстно ли боится Иов Бога. Все, что он может сказать, что Иов богобоязненный человек, праведный, но только в условиях люкс. И даже если мы скажем, что за Иовом все же числится какой-нибудь проступок, даже если мы разыщем в его делах мельчайшие прегрешения, тем не менее, он спрашивает о праведнике, совершенном во всех отношениях, на которого обрушиваются страдания, приводящие к бесследной гибели, безо всякого беззакония с его стороны. То есть Иов спрашивает не только о себе, а вообще о других. Хорошо, вы можете сказать, знаете что? Вы можете сказать, что я грешник, что я скрываю свои грехи. Замечательно. Но есть же другие люди, которые действительно совершенно праведные и не имеют никаких грехов. Вы хотите сказать, что они не страдают? С ними не бывает неприятностей, они не попадают в беду? Так вот я и спрашиваю, они-то за что? И этому нет объяснения доступного людям. Но лишь пониманию Бога Всеведущего, да будет он благословен. То есть человеку недоступен ответ на этот вопрос. Иов остается, казалось бы, без ответа. Только со своими вопросами, но без ответа. Но ответ на самом деле существует. Всевышнему он известен. Сможем ли мы хоть сколько-нибудь подобраться к этому вопросу? Об этом речь пойдет в дальнейшем. Ибо в дальнейшем Рамбан вставляет здесь, в свою книгу, Шары Агмуль, «Врата воздаяния», вставляет короткое объяснение всей книги Иова. Он в дальнейшем напишет развернутый комментарий книги Иова. Но здесь он комментирует ее очень-очень кратко. И, начиная со следующего урока, мы постараемся это объяснение книги Иова, которое дает здесь Рамбан, изучить.